Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас в гостях Алина Даниэль. Постоянные читатели моего блога наверняка ее знают. Алина занимается тем, что помогает развивать творческие способности взрослым людям, не только детям, как мы привыкли. Это нужно, чтобы чувствовать себя самореализованными и в какой-то степени самодостаточными. Правильно?
Приветствую всех наших слушателей сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Мне очень приятно, что вы решили взять у меня интервью. И ваш вопрос, нужно ли развивать творческие способности для того, чтобы люди чувствовали себя самореализованными?
Ну да, и в какой-то степени независимыми, да, от других людей, от обстоятельств.
Да, да, безусловно, и это в том числе, конечно. Но не только, это нечто большее. Вы знаете, вот несколько дней назад буквально я проводила вебинар о поисках своего предназначения, и комната была 100 человек было в комнате, и потом еще, по-моему, чуть ли не вдвое больше желающих не могли попасть. Потому что когда мы опрос проводили о том, что какая проблема, связанная с личностным ростом, вам сейчас наиболее актуальна, то просто, ну, огромное количество людей, там я сама не ожидала, столько ответили, найти свое предназначение. Потому что предназначение, оно как бы связано с смыслом жизни, вот реализацией, зачем я живу. Неужели только для того, чтобы вот каждый день одно и то же, одна и та же рутина, а вот это предназначение, оно и связано с творческими способностями, с реализацией.
Да, это здорово. Ну вот какой вопрос я хотел бы задать. Ну, с точки зрения китайской метафизики, да, которой я занимаюсь, между самодостаточностью человека и гармоничными отношениями нет никакого противоречия. Наоборот, мы считаем, что каждый человек – это дао, там, полноценная сущность. И если он сам по себе гармоничен, то вот только в таком случае может привлечь столь же гармоничную, по-своему, да, отличающуюся от него, но по-своему гармоничную личность, и возникает семейное дао, то есть гармоничные отношения. Вот. Ну, иначе мы как бы можем привлечь человека, который также не склонен, допустим, работать над собой. Значит, все наши вот претензии, чтобы он был там образцовым семьянином, там, заботливым, все такое, ну, они считаются беспочвенными. Но вот иногда на бытовом уровне бытует мнение, что самостоятельной женщине труднее найти подходящего партнера, потому что у нее как бы ориентиры уже более строгие, и мало кто им соответствует. Как вы считаете, так ли это?
Знаете, я знаю достаточно много творческих женщин, которые это в прекрасных семейных отношениях. Есть и такие, которые живут самостоятельно, потому что, ну, это как бы такой выбор.
Выбор именно человека.
Поэтому, да, выбор человека. Да, и у которых, допустим, у кого-то есть семейные отношения. Я, например, ну, я была 2 раза замужем, сейчас, допустим, вот, ну, я чувствую, что мне именно такие семейные отношения вот в своей жизни не нужны. Мне это... На данный момент. Будет дальше, не знаю. Да, на данный момент мне, ну, ближе, скажем так, ну, я никому не хочу сказать, что это я себя просто как образец. Это у меня масса коллег, и у нас масса, вот сейчас мы провели этот семинар, тренинг для творческих женщин, где у нас 150 человек было, и среди них, ну, половина, по крайней мере, как раз в семейных отношениях, у них прекрасные семейные отношения. Но вот мне, допустим, сейчас, говорю, на данный момент у меня есть отношения, но не семейные.
Ну, вот это же прекрасно, то есть вы как бы выбираете и получаете то, что хотите, да. Действительно?
Да, да.
Вот это, да, наверное, самое главное.
Да, но, конечно, в каком-то смысле да, понимаете, в каком-то смысле я не хочу говорить, что все так розово-радужные всегда, это идеально становится,
ну, понятно,
от этого, от реализации, ну, что да, в каком-то смысле труднее, ну, как сказать, ну, с таким же успехом можно сказать, что труднее найти подходящую работу, потому что вот когда человек на любую работу готов, то, конечно, ему это, он идет в бюро трудоустройства и соглашается на то, что дают, а вот когда человек хочет уже работу именно такую неординарную, душе, то да, таких работ меньше.
Ну и, наверное, то же самое, как с работой, да? Если человек идет, да, на любую работу, вряд ли он будет в восторге, да, от самой работы, которую,
да,
ему предложили.
Да, конечно. И тоже... Это, пожалуйста, рабочий на завод, уборщица и все, да, конечно, на такую работу намного легче устроиться, чем, скажем, на телевидении.
Да, и то есть, наверное, то же самое в отношениях. Если человек более сложный, более, скажем, не сложный, а уже вот как бы нашел себя, да, он найдет уже, либо найдет именно того человека, вот, которого он хочет, либо он не будет тратить время на такие отношения, которые его только изматывают.
Да.
А вот все-таки,
да,
Да, вот, наверное, это правда. А вот все-таки, если не в ориентирах дела, то есть дело не в том, что мы там, допустим, какие-то независимые или зависимые от обстоятельств, почему же некоторые вот так жалуются, что не получается, да, не получается найти человека, может быть, здесь виновата как бы технология, да, просто нас нигде в школе, там, ни в институте не учили строить гармоничные отношения. И, допустим, далеко не всем выпала возможность там поучиться этому, например, родителей.
Мое мнение такое, что, да, конечно, с детства этому, ну, что не учили. Учить этому не нужно, если это видно на примере родителей. Вот если у родителей гармоничные отношения, и если ребенок живет в атмосфере любви, то тогда у него это выстраивается действительно очень, это легко, само собой. Это не связано напрямую с вопросом творческой реализации. Это немножко, скажем, но это как разные качества. И поэтому точно так же, как если ребенок живет в семье творческих людей, то он легко становится творческим человеком достаточно. Так же, как если ребенок живет в семье, где у родителей очень гармоничные отношения достаточно, он этому научится, он это впитает. А вот когда у родителей не гармоничные отношения или семья не полная, тогда ему, конечно, приходится учиться самому. Или он механически переносит стереотипы, которые он научился в своей родительской семье, в свою жизнь. Ему еще от них избавляться надо.
Алина, а вот что касается, да, допустим, обучения. Мы, допустим, можем, наверное, выписать какую-то стопку книг по психологии, саморазвитию, все это пробовать и пробовать, что-то в итоге поможет, что-то нет, да, или все-таки лучше пройти, может быть, какое-то интенсивное обучение, тренинг, может быть, как-то поработать индивидуально, вот. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что стопка книг, она вообще, ну как сказать, если их человек в состоянии самостоятельно их проработать и эту информацию внедрить, тогда да, иначе ему это будет только лишний груз, потому что если человек считает, что он все знает, но при этом он не умеет это внедрять, то он ничего не знает. А работа под руководством наставника, она нужна не для того, чтобы информацию получать. Информацию действительно из книг можно было, а для того, чтобы получить, скажем, импульс ее внедрять. Или для того, чтобы помочь пройти те моменты, где у человека самого, где трудности, проблемы, где ему хочется, где книжку бы он просто сказал, когда он наткнулся на то, что ему тяжело, трудно или неинтересно вдруг, а надо это сделать. Все-таки, ну как иногда бывает, работа такая, которую сделать просто надо, даже если она не настолько приятна. Какая-то часть рутины во всяком деле бывает, ну, и он просто хочет бросить. Вот наставник нужен для того, чтобы не дать бросить.
Спасибо, Алина. Ну, хотел вас попросить еще поделиться с нашими слушателями каким-нибудь проверенным, хорошим приемом, как научиться меньше конфликтовать с окружающими, получать больше удовольствия, пользы от отношений. Ну, вообще не только по отношению к своему партнеру, да, может быть, шире. Мы все с кем-то общаемся, родственники, дети. Вот как сделать так, чтобы людям хотелось с нами душевно, тепло общаться, а не выдвигать какие-то вот претензии постоянно, да, некоторые жалуются.
Претензия называется «ты не соответствуешь моим ожиданиям». Я представляю себя таким, я считаю, что ты должен быть таким, а ты другой. Поэтому, я бы разделила здесь все-таки два вида претензий. Претензии первые, вот такие, неправомерные, что «а почему ты не такой, как я бы хотел?» Они неправомерные, к ним одним образом надо относиться, с ними работать. Второй вид претензий справедливый, допустим, ты обещал что-то сделать и не сделал. Вот ты взял на себя ответственность, ее не выдержал. Я, допустим, вот, грубо говоря, это все-таки разные претензии. Я думаю, что к началу, потому что вот я здесь две крайности. Крайность первая, когда человек пытается соответствовать абсолютно любому ожиданию, лишь бы к нему претензий не было, вот лишь бы меня любили. И чем больше он тогда будет стараться, тем больше будет претензий. Вторая крайность, а я вообще никому ничего не должен, а мало ли что я обещал. Вот между этими двумя крайностями есть некий баланс. Поэтому для начала я бы просто посоветовала человеку решить, за что я на себя ответственность беру, за что не беру. И поэтому какие претензии я воспринимаю как то, что да, это справедливо. Действительно, скажем, я обещал, я взял ответственность, и я не сделал, например. Или я сам там в чье-то пространство вторгся, и поэтому, допустим, когда ко мне предъявляют претензию, может, я кому-то предъявляю точно такие же завышенные ожидания. Вот, то есть, чтобы человек четко про себя это решил, что... Вот здесь, если мне претензию предъявят, это справедливо, и я это учту. Или прощения прошу, или там пойму, что да, вот это надо учить. А вот здесь просто ожидания такие, которым не нужно соответствовать. То есть который я этого не обещал, скажем так, это чужие ожидания. Вот, то есть для начала разделить это, чтобы не валить все это в одну кучу. Те претензии, которые справедливы, ну, действительно, честно сказать, ну, виноват, исправлюсь. Те, которые несправедливы, здесь я просто вот что советую. Такую вещь, которая называется «я-позиция». Не спорить. А «я-позиция» — это называется «я уважаю твое мнение и уважаю свое мнение». И поэтому не спорить, если человек начинает говорить: «А вот ты такой-сякой, там то-сё, а вот ты же, а вот у тебя там все не как у людей». Примерно такая вот позиция, что «я понимаю». Я понимаю, что ты так чувствуешь, да. Я тебя понимаю. Ну, хорошо. Ты так думаешь. Я понимаю, что ты так думаешь. Спорить не о чем. Да, другой человек действительно так думает. Да. Можно это сказать с симпатией, можно это сказать тепло, можно сказать: ну, я понимаю, да, что ты так думаешь. Ну, вот я думаю иначе. Ну,
да, и это, ну, вот возможно, научит того человека тоже как-то относиться, что вот действительно у меня это мое мнение, а это мнение моего партнера, да, то есть они, да, объективно существующая реальность.
Да, но я хочу сразу сказать, что иногда это вызывает. Вот здесь четко такие реакции. У одних людей это вызывает, в принципе, такое, ну, достаточно уважение такое, что с ним вместо того, что уважают, что его мнение уважают и свое мнение уважают. У других это почему-то вызывает агрессию. Вот несколько раз сталкиваюсь, что вот это вызывает. Так вот, мой совет. Если у людей, если это не ваши, конечно, родители и дети, ну, надеюсь, все-таки, что детей вы несколько иначе воспитываете, а, ну, если это не родители, а люди все-таки достаточно не очень вам близки, если это, вот я позиция вызывает агрессию, мой совет: держитесь от таких людей подальше.
Спасибо, Алина. Хороший совет. И если можно напоследок, какое-то пожелание, которое вы могли бы дать тем, кто нас сейчас слушает?
Я желаю всем нашим слушателям самореализация, раскрытие своих творческих способностей и своего предназначения. И когда вы раскрываете свое предназначение, то истинная любовь, истинные отношения, если они находятся вот в этом предназначении, то они обязательно к вам придут. Вы их обязательно притянется именно ваш человек, именно такой, какой для вас создан, именно такой, какой вам нужно.
Спасибо большое, Алина, за интервью. Всего доброго.
Спасибо вам, Дмитрий. Всего доброго.